Спасибо большое. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Я рад приветствовать всех вас на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, в городе, который на протяжении всей своей истории был символом открытости России, ее стремления выбирать лучший мировой опыт, сотрудничать и идти вперед, вместе идти вперед. Прежде всего, хотел бы поблагодарить гостей форума и политиков, и бизнесменов за интерес и доверие к нашей стране. Мы видим в вас, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, серьезных, долгосрочных партнеров. И потому по традиции на Петербургском форуме всегда откровенно, доверительно говорим как о наших достижениях, так и о новых возможностях и, конечно, о проблемах, о трудностях, с которыми мы сталкиваемся, либо о задачах, которые нам пока не удалось решить. Со многими из вас мы встречались и год назад. За этот период ситуация, в которой развивается мировая, да и российская экономика, изменилась, причем по некоторым направлениям серьезно изменилась. Мы, Россия, имею в виду, ограничены в доступе на мировой рынок капиталов. К этому нужно добавить падение цен на наши основные экспортные товары. Несколько сократился и потребительский спрос, который прежде толкал экономику вверх. Правда, я согласен с теми участниками дискуссии, которые состоялись уже в ходе работы форума вчера, спрос тоже начинает восстанавливаться. Если говорить о ценах на энергоносители, от которых, к сожалению, до сих пор зависит значительно наша экономика, то напомню, что средняя цена за нефть марки Urals в 2013 году была 107,9 доллара, в 2014 уже 97,6 за баррель, а за январь-май текущего года средняя цена составила 56 долларов за баррель. По оценке Росстата в первом квартале этого года ВВП России сократился на 2,2% к соответствующему периоду 2014 года. А промышленное производство в январе-апреле сократилось на 1,5%. Но что хотел бы отметить? Еще в конце прошлого года нам предрекали, и вы это хорошо знаете, глубокий кризис. Этого не произошло. Мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные колебания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей. Прежде всего потому, что экономика России накопила достаточный запас внутренней прочности. У нас сохраняется положительный торговый баланс, растет несырьевой экспорт. Что в этой связи хотел бы отметить особо или чем бы хотел проиллюстрировать этот тезис? Физический объем несырьевого экспорта в первом квартале 2015 года вырос на 17%. Экспорт продукции с высокой степенью переработки в первом квартале составил почти 7 миллиардов долларов, увеличился на 6%. А в стоимостном выражении на 15% в физическом объеме. Мы сохранили контроль над инфляцией. Да, она подскочила из-за девальвации рубля, но сейчас эта тенденция идет на убыль. После значительного роста цен в первые три месяца текущего года, в январе, напомню, это было 3,9%, в феврале 2,2%, а в марте уже 1,2%. В апреле инфляция выросла на 0,5%. У нас, то есть, тенденция очевидна, мы ее видим, на снижение. У нас устойчивый бюджет. Наша финансовая и банковская система адаптировались к новым условиям. Удалось стабилизировать валютный курс, сохранить резервы. При этом, подчеркну, мы не прибегали к каким-либо мерам ограничения свободного движения капитала. Напомню, так же, как и в 2009 году, 2008-2009 году. Дефицит федерального бюджета в январе-мае 2015 года составил 1,048 миллиарда рублей или 3,6% ВВП. Ожидается, что размер дефицита по итогам года будет составлять 3,7%. Это по действующему закону о бюджете. Объем золотовалютных резервов, о котором я уже говорил, у нас составляет свыше 300. Где-то вот сейчас только с Ильей Набиуллиной разговаривал. По моим данным, на 1 июня, на 5 июня было 360,6 миллиардов долларов. Сейчас чуть-чуть пониже, потому что эти средства использовались. Вместе с тем, объем резервного фонда на 1 июня 2015 года, резервного фонда правительства, составил 76,25 миллиарда долларов, то есть 5,5% ВВП. Объем второго нашего фонда, фонда национального благосостояния, 75,86 миллиарда долларов. Еще 5,5% ВВП. Мы не допустили скачка безработицы. Сейчас она составляет 5,8% от экономически активного населения. Напомню, что в кризис 2008-2009 годов ее уровень вырос до 8,3%. Введение так называемых санкций подтолкнуло нас к тому, чтобы существенно активизировать работу по импортозамещению. И по ряду направлений мы сделали серьезные шаги и добились заметных результатов. Огромный потенциал у нашего машиностроения, нефтехимии, легкой и перерабатывающей промышленности, фармацевтики, по некоторым другим отраслям. Зримым примером является достижение нашего агропромышленного сектора. Да, конечно, еще очень многое нужно сделать по этому направлению, но, допустим, производство молочной продукции в январе-апреле 2015 года выросло относительно соответствующего периода прошлого года на 3,6%, масло на 8,7%, сыра на 29 с лишним процентов, рыбы, рыбных продуктов на 6%, мясо на 13%, на 12%. Суть программ импортозамещения не в том, чтобы закрыть свой рынок, отгородиться от мировой экономики. Мы должны научиться производить качественную, конкурентную продукцию, востребованную не только у нас в России, но и на мировых, на глобальных рынках. А в конечном счете задача заключается в том, чтобы полнее и эффективнее использовать наши внутренние возможности для решения задач развития. Вновь повторю, на внешние ограничения мы отвечаем не закрытием экономики. Мы отвечаем расширением свободы, повышением открытости России. И это не лозунг. Это содержание нашей реальной политики. Той работы, которую мы сегодня ведем по созданию условий для бизнеса, по поиску новых партнеров и открытию новых рынков, по участию в реализации крупнейших интеграционных проектов. Отмечу, что только за последний год в России начали свою практическую деятельность более 60 предприятий с зарубежным участием. Так, буквально в дни нашего форума открываются несколько предприятий, в том числе здесь в Петербурге фармацевтическое предприятие по производству газовых турбин с инопартнерами и так далее. Хотел бы поблагодарить всех наших партнеров, которые, несмотря на известные политические проблемы, продолжают работать в России, вкладывать свои капиталы и технологии, создавать здесь предприятия и новые рабочие места. Большое вам спасибо, уважаемые друзья. Уважаемые дамы и господа, оперативно принятые меры поддержки экономики и финансовой системы в целом сработали, безусловно, сработали. И сейчас мы вновь сосредотачиваемся на решении системных задач, на повестке долгосрочного развития. Наша задача – обеспечить устойчивый рост, повышение эффективности экономики, производительности труда, приток инвестиций. Наши приоритеты – это улучшение делового климата, подготовка кадров для экономики и госуправления, образование, технологии. На этих вопросах позвольте остановиться чуть подробнее. Начну с повышения качества деловой среды, конкурентоспособности российской юрисдикции. Наша позиция заключается в том, чтобы создать максимально свободные, предсказуемые, благоприятные условия и возможности для инвесторов, для того, чтобы вкладывать в Россию было выгодно. Мы приняли принципиальное решение на ближайшие 4 года зафиксировать налоговые ставки. не увеличивать фискальное бремя на бизнес, чтобы компании могли планировать свою работу на среднесрочную перспективу. Будем придерживаться этого принципа независимо от внешних условий или нагрузки на бюджет. И, как вы видели, я уже цифры проводил, наши резервные фонды позволяют рассчитывать именно на такую политику. При этом создаем дополнительные стимулы для новых развивающихся компаний. В этой связи, еще раз напомню, принято решение о введении налоговых каникул в отношении индивидуальных предпринимателей, о существенном снижении фискальной нагрузки на малый и средний бизнес в рамках специальных налоговых режимов, а также о предоставлении налоговых льгот для вновь создаваемых промышленных предприятий, так называемых гринфилдов. Вот мы вчера обсуждали с руководителями наших промышленных предприятий целый ряд проблем, с которыми мы безусловно, сталкиваемся. Поступило предложение такое же регулирование, такие же льготы предоставлять и для новых инвестиций вообще, не только по гринфилдам. И мы рассмотрим обязательно эти предложения. Думаю, что вполне можем их реализовать. Добавлю также, что от уплаты налогов освобождаются капиталы и активы, возвращающиеся в Россию из-за границы. Их владельцам даны полные гарантии защиты от любого вида преследования. Одновременно будем предпринимать шаги по повышению прозрачности российских компаний и их подразделений за рубежом. Соответствующие поправки внесены в наше законодательство. Они полностью, хочу это подчеркнуть, согласуются с решениями группы 20, ФАТФ и других международных организаций. Далее. В рамках национальной предпринимательской инициативы кардинальным образом обновлено федеральное законодательство, регулирующее условия для ведения бизнеса. Меняются подходы органов власти, контрольно-надзорных структур к работе с предпринимателями. Они становятся более понятными, открытыми, прозрачными. Отмечу, что начиная с 2016 года на 3 года от проверок будут освобождены субъекты малого предпринимательства, в работе которых ранее не были зафиксированы серьезные нарушения. Мы хорошо понимаем, чтобы национальная юрисдикция была конкурентной, необходимо постоянное движение вперед, необходимо постоянное совершенствование. При этом мы должны анализировать, насколько эффективно работают уже принятые меры. И здесь нам действительно важны эффективные каналы обратной связи с бизнесом. Поэтому прошу агентство стратегических инициатив, ведущие деловые объединения, вести такой анализ правоприменения, смотреть лучшие мировые практики, лучший мировой опыт, при необходимости предлагать новые решения. Важнейшую роль призван сыграть национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Сам по себе рейтинг – это, разумеется, не самоцель. Он должен стать работающим инструментом выявления и распространения лучших региональных практик по всей территории страны. Кстати, инициатива по формированию рейтинга принадлежала именно нашим ведущим предпринимательским объединениям. Особенность этого проекта в том, что сами предприниматели дают оценку состояния дел деловой среды, качества госуправления и так далее. Кстати, в этом году в таких опросах приняло участие более 200 тысяч бизнесменов со всей России. Уже звучали, я знаю, в ходе состоявшихся дискуссий примеры этого положительного состояния дел. Но, тем не менее, я воспользуюсь случаем, чтобы еще раз их назвать. Это того стоит. Это и Калужская область, Татарстан, Белгородская область, Тамбовская, Ульяновская область, Краснодарский край, Ростовская область, Костромская область, Чувашская республика, Тульская область. Вновь подчеркну, национальный рейтинг инвестиционного климата должен стать инструментом повышения качества управления на всех уровнях власти. Это сегодня тоже одно из ключевых направлений нашего развития. О чем бы хотелось сказать в этой связи? Первое. Необходимо сформировать целый класс государственных менеджеров, которые умеют работать гибко, по-современному, понимают запросы бизнеса к деловому климату, к системе госуправления в целом. Одним из важнейших шагов должен стать запуск механизма постоянного совершенствования управленческих кадров. В этой связи на базе одного из ведущих учебных заведений страны намерены создать центр обмена лучшими практиками госуправления и формирования бизнес-среды в регионах. Такой центр может стать хорошей площадкой не только для повышения квалификации, но и для обмена опытом, для выработки новых идей, для налаживания горизонтальных связей между представителями региональных управленческих команд. Второе. Считаю целесообразным создать в каждом регионе специальные штабы, проектные офисы, если хотите, которые станут своего рода администрациями развития, обеспечат внедрение лучших механизмов создания благоприятного инвестиционного климата. Комфортная деловая среда – важнейшее условие для формирования массового слоя несырьевых малых и средних предприятий. Это реальный путь к диверсификации экономики, к созданию новых рабочих мест. Наша цель – чтобы малые и средние компании росли, завоевывали отечественный рынок, развивали свой экспортный потенциал. Поэтому будем тесно увязывать деятельность институтов поддержки промышленности и стимулирования экспорта. Имею в виду фонд развития промышленности, который недавно создан, фонд развития Дальнего Востока, российский фонд прямых инвестиций, механизмы проектного финансирования, а также российский экспортный центр, в котором отечественные компании смогут получать весь спектр услуг по поддержке своей продукции на зарубежных рынках. Кроме того, по предложению самого делового сообщества создается корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Бизнес сможет получать здесь необходимую финансовую, юридическую, методическую поддержку, в том числе помощь по доступу к государственным закупкам и закупкам госкомпаний. По сути, мы консолидируем механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства и рассчитываем, что это принесет весомую, заметную отдачу. Уважаемые друзья, все, кто стремится занять лидирующие позиции, должны делать ставку на лидеров в бизнесе, в управлении и, конечно, в развитии технологий и образования. Мы немало сделали для укрепления отечественной научно-технической базы, для усиления кооперации науки, образования, промышленности, для практического внедрения разработок в реальное производство. В ближайшие годы намерены приступить к широкому технологическому обновлению предприятий сырьевого и несырьевого секторов промышленности, сельского хозяйства. С 2019 года через систему технического регулирования, жесткие экологические стандарты, будем стимулировать поэтапное внедрение принципов наилучших доступных технологий. Фактически модернизация и постоянное технологическое развитие станут требованием законодательства. Важнейшая задача сегодня – создать для наших компаний стимулы инвестировать в разработку отечественных технологий. Прошу правительства предложить здесь дополнительные решения. Кроме того, нужно провести инвентаризацию уже существующих механизмов поддержки прикладных исследований и внедрения инноваций. Посмотреть, как работают льготы, в том числе и налоговые. Что касается институтов развития, то их необходимо четко настроить на содействие задачам технологической модернизации. Мы запускаем проекты, которые призваны обеспечить мощную технологическую базу для наших компаний не только на сегодня, но и на будущее. При этом горизонты технологического планирования серьезно расширяются. Российские компании должны занять ключевые позиции в тех отраслях и на тех рынках, которые будут определять характер экономики, уклад жизни людей через 2-3 десятилетия. Так, как это произошло с IT-технологиями за последние 20 лет, они изменили коренным образом нашу жизнь. Для решения таких перспективных задач запущена национальная технологическая инициатива. В ней участвуют ведущие представители науки и высокотехнологичного бизнеса. Очевидно, что это долгосрочный проект, но уже через 2-3 года должны появиться научные лаборатории, новые компании, образовательные программы для подготовки кадров, способных решать самые современные задачи, работать с передовыми технологиями. И, наконец, еще одно принципиально важное направление. На недавнем съезде одного из наших ведущих бизнес-объединений «Деловой России» прозвучала идея наладить эффективную систему трансфера зарубежных технологий. У нас есть успешный опыт переноса в Россию технологий фармацевтики, автомобилестроения, в производстве потребительских товаров. Важно поставить такую работу на системную основу, задействовать капиталы институтов развития. И прошу правительство, деловые объединения представить на этот счет конкретные дополнительные предложения, в том числе создать оптимальный формат взаимодействия государства и бизнеса в сфере трансфера технологий. Далее. Мы прекрасно понимаем, что решающее значение для развития и повышения конкурентоспособности России имеет качество образования. Кстати говоря, вчера об этом говорили и наши коллеги из иностранных инвестиционных компаний, с которыми я вчера встречался. Причем подготовка специалистов должна осуществляться не только с учетом требований сегодняшнего дня, но и учитывать лучший мировой опыт, перспективы развития технологий и новых рынков. Наши молодые люди, студенты, школьники побеждают на самых престижных международных соревнованиях по техническим и естественно-научным дисциплинам. Приведу лишь один пример, совсем свежий. Студенты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики не раз доказывали, что равных им в мире нет. В этом году команда университета вновь подтвердила абсолютное лидерство, оставив позади сильнейшие мировые школы программирования. Команда университета – единственная в мире шестикратная победительница командного студенческого чемпионата по программированию. Я хочу ребят еще раз поздравить с этим. Понятно, что очень многое зависит от руководства вузов, от ректоров. Здесь нам также нужны новые лидеры, которые сами глубоко знают производство, знают запросы промышленности, чувствуют тенденции технологического развития. Отечественный бизнес предлагает создать резерв руководящих кадров вузов, которые готовят инженерно-технических специалистов. Думаю, что это правильное предложение, его необходимо реализовать. При этом призываю представителей бизнеса активнее работать в наблюдательных и попечительских советах вузов, теснее взаимодействовать с преподавательским корпусом, участвовать в формировании и реализации программ их развития. Это в интересах самого бизнеса. Важнейшая задача – это обновление, повышение качества среднего профессионального образования, укрепление его связи с реальным производством. Во многих регионах уже активно и успешно занимаются развитием так называемого дуального образования, когда практика на конкретных предприятиях сочетается с теоретической подготовкой. Кстати, не случайно, что именно те регионы, которые добились существенного прогресса в развитии среднего профессионального образования, как правило, и являются лидерами регионального рейтинга. И в целом демонстрируют высокую социально-экономическую динамику. Сегодня и инженерная, и рабочая профессия требует высочайшей компетенции. В соответствии с этим мы выстраиваем систему современных профессиональных стандартов. Основными участниками здесь также являются работодатели, бизнес-объединения в рамках Национального совета по компетенциям и квалификациям при президенте России. Считаю необходимым обобщить опыт, объединить наши усилия и выстроить целостную систему подготовки квалифицированных кадров с учетом лучших международных практик. Такая система должна включать в себя все звенья: дополнительное образование в сфере технического творчества детей, среднее профессиональное образование и высшее инженерное образование, национальные и международные чемпионаты рабочих профессий. И еще одно важное направление нашей работы на перспективу на годы вперед. Нужно создавать механизмы сопровождения и поддержки талантливых детей, чтобы они смогли раскрыть свои способности, добиваться успеха на своей родине, в России. Как вы знаете, мы запускаем один из таких проектов, будет запущен, уже запускается фактически в Сочи. Это сочинский центр для школьников со всех регионов страны, которые проявляют особые способности в спорте, искусстве, в естественных науках. Это, кстати говоря, будет еще одним значимым элементом олимпийского наследия. Карта глобального экономического развития меняется буквально на глазах. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Южная Корея, государства ASEAN, уже составляют четверть мировой экономики. В ближайшие десятилетия именно эти рынки будут основным источником роста мирового спроса на товары и услуги. При всех колебаниях, которые происходят в мире, в политике, в экономике, эта тенденция неизбежна. Логично, что вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу мы стремимся наращивать связи со странами АТР, устранять барьеры в торговле и инвестициях. В этом году Евразийский экономический союз заключил первое соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Российские компании получат возможность беспошлинно поставлять целый спектр товаров. Расширяется наше взаимодействие с Китайской Народной Республикой в интересах формирования общего экономического пространства. В мае этого года было подписано совместное заявление о сопряжении развития Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелкового пути». Фактически речь идет о новых подходах взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Китаем, о расширении сотрудничества и реализации крупных совместных инфраструктурных проектов, об упрощении торговли, а также об укреплении кооперации по линии различных финансовых институтов. Укрепление партнерства с государствами АТР – это важнейшая часть нашей работы по развитию российского Дальнего Востока. Мы создаем здесь максимально свободные и комфортные условия для размещения капиталов и производств. Инвесторы получат уникальные возможности для работы на российском рынке. И, что важно, выгодный плацдарм для прямого выхода на емкий растущий рынок АТР. Уже сейчас на Дальнем Востоке создаются территории опережающего развития с целым комплексом налоговых и других преференций. Запускается система господдержки крупных инвестиционных проектов. При этом мы готовы предложить еще более гибкие, более продвинутые механизмы. Правительство уже подготовило законопроект о создании свободного порта «Владивосток». Действие этого законопроекта распространяется на все ключевые порты Приморья, от Зарубина до Находки и 13 районов, в которых проживает около 75% населения края. Резиденты свободного порта получат широкие преференции. Это не только налоговые льготы, но и облегченный визовый режим, введение свободной таможенной зоны, упрощенное прохождение контрольных процедур на границе. В сентябре этого года во Владивостоке пройдет первый Восточный экономический форум, в рамках которого в том числе будут подробно представлены наши предложения для зарубежных инвесторов. Вновь повторю, мы стремимся к сотрудничеству со всеми, кто готов работать на основе равноправия и взаимного уважения, кто заинтересован в реализации взаимовыгодных проектов, убежден, большой потенциал имеют торгово-экономическое партнерство со странами Латинской Америки, с государствами БРИКС. Предстоящий в начале июля саммит этой организации в России, безусловно, будет способствовать расширению наших деловых контактов. Хочу подчеркнуть, активное взаимодействие с новыми центрами глобального роста ни в коем случае не означает, что мы с меньшим вниманием намерены относиться к диалогу с нашими традиционными западными партнерами. Уверен, такое сотрудничество будет обязательно продолжено. Уважаемые дамы и господа, Россия открыта для мира, для экономического, научного, гуманитарного взаимодействия, для контактов с представителями гражданского общества и деловых кругов всего мира. Убежден, такая политика, такой диалог отвечает общим интересам, помогает сохранить то доверие, которое служит основой для совместной работы. Перед нами стоят большие задачи. Мы будем развиваться, выходить на новые рынки, создавать современные технологии, реализовывать масштабный проект. С нами предприниматели, граждане, новые лидеры, которые готовы работать для России и для ее развития. Именно поэтому мы абсолютно уверены в успехе. Спасибо вам за внимание.